Говорит радио «Свобода». Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день. Программу «Последнюю смотрим телевизор» в этом году я назвала неологизмом, потому что, в общем, так и время финалит. Про ТВ-стояние. Революционный декабрь разделил происходящее на телеэкране на «до» и «после». На федеральных каналах впервые за годы зазвучали слова против Путина. Как телевидение освещало массовые протесты? Справится ли телевидение с этим новым вызовом? Какой выбор уже делают и какой еще предстоит сделать журналистам и руководителям государственных и частных каналов? Не опоздал ли президент с идеей телевидения общественного? Вот об этом, обо всем мы будем сегодня говорить с вами и с моими гостями. Со мной в студии ведущая программы «Недели» Марианна Максимовская, которая уже с вами попрощалась. Но здравствуйте, Марианна.
Здравствуйте.
И руководитель государственной компании «Голос России» Андрей Бустрицкий, который не прощается, потому что «Голос России» вещает и не уходит на каникулы.
Мы-то тоже ненадолго попрощались.
Нет, попрощалась в смысле с программой.
Нет, ну радио вообще, как бы, оно всегда вещает.
Да, это вот именно. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москве 660-1046, электронной почты mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Сначала последняя хроника последних там закрытий цензуры, не цензуры, ну, просто чтобы все понимали, что в субботу на НТВ в эфир не вышел выпуск «Профессия-репортер «Белая гвардия» про людей декабря». Сюжет с Михаилом Козыревым об образах года для программы «Центральное телевидение» тоже на НТВ прошел только на Дальний Восток. И даже в более охранительной программе Кирилла Позднякова итоги европейская часть страны не увидела репортаж Алексея Поборцева, ну, такой социальный, про жизнь, о том, как не расселяют из ветхого жилья в Кировской области и в Якутии. Почти все из этих материалов уже в социальных сетях, и их можно посмотреть. Ну, где-то еще не дошли до европейской части, но тем не менее. При этом на центральном телевидении вышел сюжет под названием «Белая гвардия» с аналогичной, снятой программой содержанием. Подвели без стеснения, когда вот политические итоги года подвели, подвели без стеснения их в программе «Недели» у Марианны Максимовской, все назвали своими именами. И на канале «Россия» Сергей Брилев сообщил об антипутинских лозунгах и показал вполне взвешенный репортаж. А вот в воскресном времени опять ни одного верхнего плана митинга, очень специфический подбор синхронов и собравшихся, и ни одного лозунга против Путина. Сюжеты эти, опять же, обсуждают, проверяют, сопоставляют, тиражируют в социальных сетях, о запретах становится известно, и вот эта некоторая информационная шизофрения и двоящиеся информационные потоки, они, конечно, абсолютный такой, как говорят, тренд вот минувшего месяца. Поэтому вопрос к вам, уважаемые коллеги. Не кажется ли вам, что вот все это, все, о чем вот только сейчас я сказала, да и вы это видели в течение месяца, в том числе и зажимаемое телевидение, только усугубляет политический кризис и разъединяет людей? Андрей.
Ну, честно говоря, я так не считаю, потому что на самом деле, на мой взгляд, в телевидении в целом, вот я в данном случае хочу сказать именно вот про телевидение в целом, да, то, что там где-то в каком-то сюжете что показали, что не показали, я все не видел, не могу компетентно судить, но в целом телевидение достаточно адекватно. Понимаете, просто проблема в том, что очень субъективные оценки телевидения, они почти все слишком субъективны, и все они не опираются на знание того, что происходит в обществе. Мы ведь нифига не понимаем, что творится собственно в обществе, что с ним происходит. Все сведения, которые располагает вот общественность о самой себе, они очень отрывочны, неточны, часто сомнительны и довольно поверхностны. Одна из очень больших проблем, а это косвенно влияет на телевидение, отсутствие такого полноценного социального знания о происходящем в обществе. Мы вот, например, там, можем, там, условно говоря, там, читать там, разумные тексты о каких-нибудь там процессах в Европе, да? Но мы, причем, очень мало текстов не фельетонного характера о том, что происходит в России. Поэтому мне кажется, что телевидение довольно адекватно тому уровню знания, который существует об обществе.
Не, но до 4-го оно было адекватным, когда оно не сообщало о том, что зреет в обществе. А вот за последние
кто же знал, что оно, что зреет в обществе? Вы мне расскажите того, кто знал. Если мне скажете...
Можно я подниму руку? Наши слушатели это не увидят, этот жест, но можно я скажу? Я, в общем, мы как бы догадывались с коллегами, мало того, рассказывали о том, что происходит в обществе.
Что полтора тоже вот происходит на площадях. Гоняют, не гоняют, и люди недовольны, и выборами недовольны. Это ж понятно.
В общем, я бы поспорила, Андрей, с вашей позицией, потому что у меня как раз ощущение, что те люди, которые устраивают цензуру на телевидении, которые есть, давайте даже, наверное, не спорить вообще по этому поводу, те люди, которые пытаются из журналистики нормально сделать журналистику охранительную, это термин вообще еще с 19 века есть в русской культуре и вообще в русской мысли, они, в общем, по-моему, совершают страшную ошибку, они делят народ на слепо-глухо-немых, и еще считают этих людей идиотами. Вот для них рассказывают какие-то сказки по телевидению. И для всех остальных бандерлогов, которых, видимо, как бы считается вот там наверху, что этих бандерлогов очень мало, и они прочитают вот о том, что происходит на самом деле в социальных сетях или вообще каким-то другим образом, узнают, но их в расчет не принимают. И это катастрофическая ошибка. И дело не в том, сколько народу вышло сейчас на митинги в Москве, Петербурге, в других городах, а дело в том, как проголосовал народ за партию власти, то бишь за саму власть. А проголосовал вяло, квело, плохо. И вот эта истерика, которая наверху, по всей очевидности, существует, и мы, в общем, это по косвенным и не косвенным признакам видим, слышим и понимаем, она как раз свидетельствует о том, что недооценили вот эти власти придержащие ту, в принципе, информированность населения, которая существует.
Ну, смотрите, это довольно интересный вопрос. Вот что, собственно, происходит? И вот кто там дооценил, недооценил? Значит, ну, во-первых, обратим внимание на то, что понимание того, что там определенные позиции партии власти снизились, они были, действительно, соглашусь, и до 4 числа, это было понятно. А вот что дальше произошло, не вполне понятно. Вот я приведу вам вот, ну, такой, странные такие факты. Вот смотрите, вот ассоциация «Голос», которую, так сказать, все там всячески, так сказать, склоняют во все стороны, она сообщает на своем сайте, сколько они насчитали голосов, которые фальсифицированы. 52 тысячи. На, там, условно говоря...
Это мало?
Это ощутимо, но при 35 миллионах проголосовавших это, правда, немного. Это ассоциация «Голос». Она считает это доказанными фактами. Ну, это ее мнение, но это даже...
Посмотрим, сколько в суды.
Смотрите, я ведь не к тому, что они правы или не правы. Я все к тому же тезису от знаний. Теперь смотрите, вот Левада-центр 11 декабря проводит опрос, да, и публикует его на сайте. Опрос классический, послевыборный опрос о том, как вы проголосовали на выборах, да. Но Левада-центру нет смысла не доверять. Мы там все знаем, гражданки, там всех, это вполне приличные, порядочные, в общем, как кажется, люди. У них получается удивительный результат. Им в их выборке 48% населения сообщает, что проголосовало за «Единую Россию». Коммунистам 17, я сейчас не помню, но где-то неподалеку от того, что, так сказать, было на выборах. Опять-таки, мы чему должны верить? Я ведь к тому клоню, что наша проблема, общая проблема, я имею в виду всего, всех тех, кто мыслит и думает, заключается в том, чтобы знать. Вот надо знать. И, на мой взгляд, это одна из самых существенных проблем вообще всех обществ, в которых мы живем. Да? Вопрос качества знания о том, что происходит, и качество, соответственно, отражения.
Так вот, понимаете, с этими цифрами вообще практически никто и не спорит, потому что средняя цифра в 48-49%, она получилась во многом за счет голосования 100% в республиках Кавказа, Татарстан, Башкирия, густонаселенная, где традиционно голосуют так, как говорит, ну, кто у них там, как у них исторически называется, тот, кто во главе республики. При этом Дальний Восток, Сибирь, Урал, где очень свободолюбивое население. Центральная Россия, меньше 30%. Возмущает Москва, откуда взялось 46 за «Единую Россию» в Москве, вовсе непонятно. Но, в принципе, страна проголосовала так, как проголосовала. С этим мало кто спорит. Со всеми их приписками, каруселями и прочим. Все равно 30% в самых вот таких вот, в общем, важных регионах.
Смотрите, понимаете, какая вещь. Во-первых, это был опрос Левада-центра, это был опрос.
Да и вообще, кстати, мы пришли этот телевизор обсуждать, а не то, как проголосовали, вообще говоря.
это вот очень типично для телевидения. Вот социологию надо было бы обсуждать, и сейчас в том числе. Где это обсуждают? Вот до 4 декабря телевизор считал, что все хорошо. Если сейчас посмотреть программы, особенно между сентябрем и декабрем, главные федеральные каналы не видели никого из тех, кого они показывали 10-го. И 24-го.
Да мало того, когда была прямая линия, с премьером Путиным, который решил ответить хлестко на все острые темы вопросы, посылали ли его на три буквы, свистели ему, не свистели, как к нему относятся, любит, не любит. Вот этот народ, который не видел этих острых тем, потому что вы же знаете прекрасно, как бегает начальник и говорит, не дай бог, ты же, ой, бюллетень с неприличным словом в адрес Путина, ни слова по телевизору об этом. Ни слова. Вдруг выходит Путин и сам про это говорит.
Так вот, я вот к чему. Нужно ли теперь? Ладно уже, вот так случилось. Хорошо, что вы ведь работали и знаете, что такое государственные новости. Ясно, что потоками надо и управляют. Но вот сейчас произошло что? Все начальники подумали, верх решил, или неопровержимые обстоятельства заставили все-таки изменить подход к верстке?
Вот смотрите, если взять наше телевидение, опять-таки, в целом, да. Оно у нас очень профессиональное. У нас высококлассное телевидение. Я серьезно говорю.
Нет, вот, но оно очень разнообразное.
В целом говорю. Вот если взять качество российского телевидения с точки зрения, там, вот, и сравнить его с другими международными, многими известными брендами, там, BBC, CNN, наше телевидение, наше в целом школа репортерская, она вполне нормальная.
Ну, так она оттуда и была в свое время снята.
Она, во-первых, отличается очень сильно, если вы возьмете, как делается материал, но сейчас не об этом. Российское телевидение находится в очень специальной ситуации. Оно, между прочим, в какой-то мере, с точки зрения, как сколько я знаю, руководства, куда более чувствительно к проблеме ответственности. Я вот не разбрасываюсь словом «цензура», потому что я бы использовал слово «редакционная политика», когда мы говорим о руководстве внутри. В конце концов, главный редактор отвечает за все. Да?
Хорошо, ну, хорошо, вот да, я и говорю. Андрей, давайте без... интересно, так как вот произошло перекоммутирование за эти две недели?
Послушайте, значит, во-первых, произошли события, которые стали очевидными социальными фактами.
Есть рычажки.
Нет,
Аня.
Нет, вы думаете, все о рычажках.
Были переключены с «off» в «on» позицию.
Я вот против такого, знаете ли, поверхностного субъективизма, на мой взгляд. Вот смотрите, вы...
А я примерно знаю, о чем говорю.
Я тоже примерно знаю, о чем говорю, поэтому...
А вот, может, когда-нибудь кто-нибудь скажет, как?
Так видно же все.
Нет.
Ну, видно же.
Друзья мои, видно, это когда мы объясняем...
Даже слепо-глухонемым,
видно, но очень хочется, как это... Кто произносит и каких редакционных
ключков,
какие слова говорят.
Давайте у Андрея спросим.
Да.
Секундочку. Скажите, можно ли...
У вас тоже говорят, наверное.
Не сомневаюсь, да. Я более многое знаю про все каналы. Вот, значит...
Ну, давайте тогда хотя бы без имен, но как?
Секундочку, да. Значит, как? А вот вы подумайте вот о чем. Скажите, пожалуйста, были ли крупные социальные факты, которые не заметили бы центральные каналы? Я подчеркиваю, крупные социальные
факты. Дофига.
Какие?
Можно я так грубо скажу?
Какие? Крупные
от
социальные...
монетизации льгот, которые стеснительно не показывали или показывали перед погодой. На одном из федеральных каналов видеоотчет о случившемся уже первом крупном митинге в понедельник после выборов на Чистых прудах в Москве, который собрал уже несколько тысяч человек, был жесточайшим образом разогнан. Мало того, хватали людей, хватали прохожих, хватали музыкантов из консерватории, давали им 15 суток.
Трое суток.
То есть проходили события,
Андрей,
которые в любой другой нормальной стране показывались бы непрерывно.
Не рассказывали.
Так вот, или показывали 20 секунд перед погодой, а потом говорили так, а и перенесемся в нашу студию, значит, с прогнозом погоды.
Нет, слушайте,
то есть, в общем,
вот
сумасшедший дом.
Вот к чему, я еще раз говорю. Вот скажите, я сделал вопрос о другом. Вы сказали, дофига фактов, да? Во-первых, а митинг 4 числа центральные каналы как различным образом, но отразили.
Да? Здрасте. Нет, три дня они говорили, поэтому два начальника сказали, что у нас митинги конституционно разрешены. НТВ в 23.15. Я так следила, Андрей, что я точно знаю.
Я же видел.
23.15, 20 под видео в понедельник, 20 секунд. Потом в понедельник нет, потом...
По-моему, было в Вестях 24, было, по-моему, на России.
Нет, на России очень хитро, через Fox News. Сначала, значит, дали по башке Fox News, но про этот сюжет мы рассказывали. А люди не поняли, собственно, в связи с чем про это говорят? А на 24 это все-таки не федеральный канал.
Давайте говорить вот про что. Да. На самом деле не показывали. Не показывали. Вот то значит, потому что по логике, вообще по логике информационной любой службы новостей, нормальной, такие события должны открывать выпуск новостей. Этого не было. Не говорили ни про задержанных, ни про несправедливо задержанных, ни про, собственно, претензии, которые возникли у тех, кто вышел на улицу.
И мне интересно даже уже не это, потому что, смотрите, вот не сообщали. Потом и 10 до 4 часов держали молчалку, потому что смотрели, как по стране идут митинги, ничего не говорили, что по стране вышли. 24-го этого уже не было. С утра в утренних выпусках везде начали говорить, что с Хабаровска уже выходит. Неделя прошла. Хорошо, гибко отреагировали.
Это нормально.
Да, но скажите мне, нужно ли, вот тогда сейчас скажите, потому что вы видели и другое время. Нужно ли сейчас перестать бояться вот таких вот прямых включений, не бояться, что по стране выходят, показывать площади и улицы, как они есть? И вот эта тактика скорее верна, чем тактика, которой придерживались последние годы, с умолчаниями, необходимыми акцентами и поддержанием статуса политического режима. Может, ему вредили этим?
Может быть, а может быть и нет. Все зависит от того, как понимать ситуацию. Вот, условно говоря, скажите мне, значит, вот мы же все знаем прекрасно, да, вот, как любимые рассказы на телевидении, то сколько нужно там, индусов утопить на пароме, чтобы об этом попало в эфир канала. Да? Какие события являются значимыми? Вот смотрите, вот условно говоря, выпуск новостей, бюллетень, да, идущий 25 минут, предположим, ну, 20-25. Сколько у него влезает истории? Предположим, 12. Ну, предположим, так, коротких, длинных, да, 15. Каким образом происходит отбор этих историй? Почему? Вот, понимаете, это же вопрос очень тонкий. Какие из этих историй являются значимыми? Представим себе, произошел митинг в городе Йошкар-Ола, на который вышло 500 человек, из которых 25 задержали. Является ли этот митинг необходимым для показа на федеральном телевидении или нет?
Но когда выходят в сотни городов...
Не-не-не, секундочку, об этом было
когда
рассказано.
Когда в Йошкар-Оле, давайте вернемся в нулевые, вот в эту вот родину стабильности, когда выходили тысячи людей на улицу с митингами по поводу монетизации льгот, которые не показывались ни в Йошкар-Оле, ни в Москве.
Ну, неправда, показывались.
Не показывались.
Я могу сказать, что перекрытие Ленинградки, то я прекрасно помню эту историю, когда, помните, пенсионеров?
Тоже через две недели.
Очень-очень после, когда уже протесты достигли такого накопления, и когда власти уже поняли, что если сейчас не начать реагировать и людям не объяснять, что их услышали, будет очень-очень плохо. Вот только тогда начали показывать. И дальше таких событий была масса. Значит, не показываются самые важные общественно-социальные события и явления.
Какие самые важные общественно-социальные события не были показаны?
Я вам расскажу последний, например, пример. Страсбургский суд, который признал то, что Россия должна выплатить 1 300 000 евро пострадавшим от Норд-Оста, и при этом принял очень взвешенное решение, то, что сама операция должна была... Но как рассказали? И где рассказали?
Подождите, секундочку.
Видели хотя бы одну жертву Норд-Оста с тех пор, когда это решение Страсбургский суд принял? Нет, не видели, я вам отвечаю, на телевидении не видели. А это катастрофически неправильно. Это плевок
секундочку,
в лицо родственникам, мы показали. И то плохо, и не сразу. Я вот это признаю, говоря о редакционной политике нашего канала.
Я еще раз говорю, понимаете, мы тогда должны твердо различить две вещи. Когда мы говорим о том, что события не показываются, я утверждаю, что показываются, вы на этом не возражаете, говорите, что они показываются, но как-то не так, да? Потому что, вот я сейчас вспоминаю, была такая жуткая история в городе Благовещенск, Башкирии, помните, когда там приехали, всех избили. Еще не показали? Показали.
Давайте я вам расскажу, как это было, сколько пробивалась эта тема, и то, что она тогда...
Она же пробилась?
Да, на нашем канале, и больше нигде.
Ничего
подобного. А потом через, две-три недели прошло, когда уже туда приехала власть разбираться, потому что люди были возмущены даже в забитом Благовещенске, даже в этой несчастной забитой республике, которая почти Северная Корея.
Вы же начинали делать российское телевидение,
да,
которое было оппозиционным тому, советскому, и с радостью все говорили, что вот тут будет все по-другому, и оно было по-другому. И вы помните, как... И ощущение того, что нет запретных тем, есть ответственность людей, которые об этом в каком-то ключе рассказывают и говорят, это было главным. Чего сейчас-то так боятся все? Ну что, рассказали, вот второй раз рассказали про этот митинг. Что случилось?
Ничего не случилось.
Ничего не случилось.
Я ведь начал с чего? С того, что вопрос знания необъективно важен для того, чтобы о чем рассказывать. Потому что нужно отличить то, что важно, от того, что не важно. Объективность же заключается не только в том, чтобы рассказывать то, что кажется важным определенной части людей. Да, надо понять, насколько это событие реально значимо. Вот есть простая вещь. Помните историю с солью? Вот, как, вот замечательная история с солью. Когда в каком-то там регионе пропала...
Да не в каком-то, а в половине региона
да,
страны
да,
пропала
да,
соль
да,
и гречка.
История из гречки тоже сам получилось. Про соль...
И хлеб.
Про соль...
И вообще,
да, вообще все пропало.
Много еды.
И кваса нет, так сказать, и колбаса
да,
кончилась.
И бензин подорожал. И бензин мы этого тоже не слышали, не
слушайте,
видели.
Слушайте,
а люди...
Слушайте, подождите. Я сейчас про соль... Про соль историю я хорошо знаю. И я думаю, вы тоже все знаете. Значит, соль не пропала во всех регионах. Ее запасы были невероятны. Вот. Но в каком-то регионе в одном соли не было. Значит, и тогда в программе, чтобы быть объективным, не скажу, на каком федеральном канале, и об этом регионе дали сюжет. Эффект был сногсшибательным, значит, потому что соль стала пропадать. Немедленно народ стал строиться в очередь за этой солью. Началась такая борьба за эту соль, потому что после чего появлялись какие-то страшные люди, говорили, что соль у нас склады.
Потому что уже поставить... вот, вы правы, потому что привыкли не верить телевидению и
да
думать,
нет,
что все наоборот, что если...
Нет, нет, они сначала поверили, телевизор сказали, соли в регионе X нету. Потом, значит, стало его действительно народ бросить.
Андрей,
я к чему
знаете,
говорю?
Да.
Я к тому же говорю, что когда мы говорим о том, что показали, как показали, что не показали, давайте не все свалить в одну кучу.
И
нельзя абсолютно, вот, ну, как скажем, упрощенно все это воспринимать. Да? Есть масса вещей, которые...
Вы знаете, тут... я с вами согласна. Я как раз хочу сказать, что с людьми надо работать. Знаете, как вот в так называемых стабильных демократиях, там работают с избирателями не за 2 недели до выборов, а вот как только выборы произошли и выбрали депутатов, и сразу и новые депутаты, и власть начинает работать с избирателями.
100%.
И у нас должно быть то же самое. Власть должна понимать, что ей придется расстараться и проявить уважение. Это то, что, кстати, слово очень часто звучало на последних митингах. Уважение к людям. И путем работы идеологической на всех фронтах, какие есть, включая телевидение. И на выборах, и перед выборами, и между выборами. С людьми надо работать, разговаривать и думать, как рассказать то, что хочет донести власть до людей, как объяснить свою позицию и услышать, ну, какие-то другие сигналы,
вот,
которые идут снизу.
100% согласен.
Правильно, но этого, к сожалению, не делалось все последние годы, что и бесит. Вот просто
ну, между
бесит.
Прочим, я с тем, что работа с избирателями велась, на мой взгляд, из рук вон плохо, спорить не буду.
Да и со зрителями,
и со зрителями
понимаете?
Тоже.
Проще,
а зрителям
им все время
дело.
Казалось,
да.
Что проще
со
не показать,
другое.
И тогда
другое.
Оно как-то рассосется само собой, не рассасывается.
Андрей Быстрицкий, Марьяна Максимовская, мы продолжим сразу же после выпуска новостей. А вечером в программе Михаил Соколова итоги года подведет первый заместитель председателя Центрального банка Российской Федерации Алексей Улюкаев.
Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. Суд в Петербурге сегодня приговорил бывшего прапорщика милиции Вадима Бойко, также известного как «Жемчужный прапорщик», к 3,5 годам заключения условно. Его обвиняли в превышении полномочий при разгоне митинга оппозиции 31 июля прошлого года. Правозащитник, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев сегодня начинает серию одиночных пикетов у мэрии Москвы в поддержку оппозиционера Сергея Удальцова. Накануне, в день окончания предыдущего административного ареста, координатора движения «Левый фронт» Мировой суд приговорил его еще к 10 суткам заключения. В Екатеринбурге работы по тушению крупного пожара на рынке Таганский ряд, возникшего вчера, могут продолжаться еще несколько дней, сообщает в пресс-службе городской администрации. Центр избирком самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики сегодня официально объявил об избрании президентом бывшего спикера парламента Евгения Шевчука, набравшего по итогам второго тура выборов почти 74% голосов избирателей. На севере Таджикистана суд вынес приговор 53 обвиняемым в организации теракта в республике осенью прошлого года. 5 человек приговорены к пожизненному заключению, еще 48 осуждены на длительные сроки лишения свободы. Многие из них были членами запрещенной экстремистской организации «Исламское движение Узбекистана».
На западе Афганистана мужчина в форме военнослужащего афганской армии открыл огонь по группе солдат международной коалиции. Как сообщает командование НАТО, среди иностранных военнослужащих погибших нет. В столице Ирака, Багдаде, сегодня по меньшей мере 5 человек погибли и более 30 получили ранения при взрыве у здания Министерства внутренних дел. По данным местного телеканала, взрыв осуществил смертник. Первая группа наблюдателей от Лиги арабских государств сегодня, как ожидается, прибудет в Сирию. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». Говорим сегодня о том, как телевидение освещает массовые протесты, как справляется с этим вызовом, что будет делать дальше, какой выбор делают и будут делать журналисты и руководители российского телевидения, и частных, и государственных каналов, и поможет ли этому всему идея общественного телевидения, не устарела ли она уже. Со мной вместе в студии ведущая программы «Недели» Марьяна Максимовская и руководитель государственной компании «Голос России» Андрей Быстрицкий, который был долгое время руководителем государственной программы «Вести», информационной службы российского телевидения, поэтому, конечно, не понаслышке знает, как принимаются решения и как телевидение действует в кризисных ситуациях. Вы можете присоединяться к нашему разговору, смс-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22-12. К чему мы вот говорим, вопрос все-таки сводится вот к чему. Чтобы власть или люди, которые информационными потоками управляют, потому что вот слово «власть» очень их сакрализирует, надо ее как-то так размывать. Они все-таки нанятые нами, как налогоплательщики, делать жизнь комфортнее. Вот если мы к этому привыкнем внутренне, может быть, как-то иначе будем относиться даже к тем пятницам, на которые зовут в Кремль руководителей государственных и негосударственных часто каналов. Это вот тоже факт. И потом они приходят с блокнотиками и рассказывают об установках. Все об этом знают, кто-то ходит туда, кто-то не ходит. Практики этой там лет 15 назад не было, ее установили. Потом она стала такой же совсем железной. И теперь такое ощущение, что вот, значит, вот эти рубильники должны работать только так и не иначе. Но они же все не демиурги реально. Руководят телевидением не глупые люди. Может быть, уже дать им как-то волю. Как это вот, Марьян, происходит? Вот это вот, можно этому сопротивляться, этому условно-пятничному?
На самом деле даже нужно сопротивляться, или, как сейчас принято говорить, надо находиться в состоянии диалога, что, мне кажется, важнее. Потому что когда страна, например, находится в состоянии войны, я еще могу понять то, что все должны быть мобилизованы и продвигать как бы идею не государства даже, а именно вот тех людей, которые находятся во главе, войну, собственно, объявили, и теперь настаивают на том, что мы все в едином порыве должны продвигать как бы идею вот этого воюющего государства. Ну окей, допустим, если государство воюет, ладно, я еще соглашусь, хотя тоже не полностью, не всегда и не совсем. Но мы не в состоянии войны, тем более не в состоянии войны с собственным народом. Поэтому я, например, уверена, что даже без создания очередного какого-то канала, который назовут общественным телевидением, проще всего поменять позицию и даже государственным телеканалам говорить не от имени государства, то есть тех людей, которые находятся сейчас у руля и которых мы то ли выбрали, то ли не выбрали, а говорить от имени людей, народа, населения, что намного более благородно и справедливо. И это было бы правильно, потому что интересы народа – это одно, а интересы человека, который в данный момент президент или премьер-министр – это другое. И не всегда эти интересы совпадают.
Вы знаете, тут какая вещь, значит, насчет пятницы, я туда не хожу, даже если это происходит.
Поэтому... Ну, ходят, Андрей, давайте признаем, ходят руководители
я свечку...
Чего ж тут скрывать?
Я свечку не держал.
Но знаете.
Правда, слышал. А вот, значит, но, что касается того, кто куда ходил, напомню книжку Анатолия Григорьевича Лысенко, где он подробно рассказывает, как он и не 15 лет назад, а всю свою службу на телевидении и при Советском Союзе, ну, и при Борисе Николаевиче ловко согласовывал.
И я его... Никто не отменяет эту необходимость согласования. И никто не говорит, что на телевидении должны работать какие-то подрывники, понимаете, которые подрывают вот эту самую стабильность в стране.
Вот теперь...
И никто этого не хочет. И мне очень приятно было. Я была на обоих митингах и 10 числа в Москве, и 24. И мне было очень приятно не слушать выступающих на сцене, хотя, ну, некоторых тоже было приятно слушать, а смотреть на людей, которые пришли на этот митинг даже не для того, чтобы послушать там Немцова или там кого-то еще, или даже Навального, а выразить тем самым собственное ощущение от себя, как от гражданина, потому что мне тоже, как гражданину, достали меня эти северокорейские съезды. Понимаете, меня достало то, что я не смотрю телевизор, я сама человек, который там 20 лет работает, чтобы что-то узнать, я лезу в интернет или там на френд-ленту. Меня, например, нет в социальных сетях, но мой муж там сидит. У него френд-лента. Я из этой френд-ленты больше узнаю. Понимаете, это ненормально. И это бесит людей. Это бесит и бандерлогов, и интеллигенцию, и так называемый креативный класс, средний класс. И
которого не разглядели,
и всех остальных,
не знают, как его
понимаете,
называть.
И вот среднестатистическая баба Маня, которую как-то принято приводить в пример, что вот для нее существует управляемое телевидение, и она тоже знает от своих детей, внуков, соседей. Они все узнают и раздражает. И меня бесит, когда сидит, понимаете, премьер-министр, защищают, охраняют вот этот вот средний уровень менеджеров, какой-то низший, высший уровень, и вот все защищают, значит, от этих бюллетеней испорченных, от острых вопросов его адрес, и в результате он выходит и сам отвечает на все эти вопросы. Это ненормально. Просто ненормально. И если бы телевидение отражало мало-мальски действительно настроение людей, настроение людей, и вот эти все, понимаете, показывало бы эти ямы нелепые, вот это ЖКХ, вот это вот этих местных губернаторов, которые, назначая им и ей, они вообще перестали отвечать перед людьми. Вы съездите в города, послушайте, что там люди говорят. Ну, правда, достало. И когда телевидение это начнет нормально отражать и показывать, в стране действительно наступит стабильность. Понимаете, она не на телевидении наступит, а в стране. И дело не в том, что бюджетникам поднимать зарплату.
Марина, вы знаете что? Слушайте, вы меня, так сказать, удивляете несколькими вещами сразу. Значит, во-первых, одна из самых больших проблем российского телевидения в том, что оно бесконечно показывает всякие ужасы ЖКХ. Бесконечно. В каждый божий день, а то и по...
А что дальше происходит?
Секундочку,
вопрос
секундочку. Это не вопрос не к телевидению.
Тоже к телевидению.
Нет, ну прекратите. Каждый божий день оно показывает. Вот что поразительно в нашем телевидении, я вот, знаете, вот глубоко убежден в том, что такой коррупции, как рассказывают по тому же телевидению, у нас в стране нет. Я реально думаю, что это вранье.
Вы адресом слышали когда-нибудь? Вот, например, давно показывали про то, что делается в Кемерово.
Слушайте,
к примеру.
Значит,
ну, что значит, с шахтерами произошло после аварии на шахте и так далее.
После аварии на шахте был такой кошмарный
вопрос.
Рассказ про все, что там творилось.
Где?
И там слушайте, я вам серьезно говорю. Вы обратите внимание, вы поднимите архивы этого телевидения. Вы будете смеяться. Про коррупцию рассказывают каждый божий день. Каждый день. Я, вот, причем, сами понимаете, рассказывают во всех подробностях, в красках. И с губернаторами, кстати говоря, и сколько этих губернаторов куда закатали, об этом все рассказывают.
Вот смотрите, можно одну секунду,
одну
короткую реплику. Вот, например, самое громкое дело по коррупции – это крышевание прокурорами игорного бизнеса. Вроде как их там поймали, дальше что произошло? Главных фигурантов этого дела повысили до должности заместителя генерального прокурора. И теперь человек, который фигурирует во всех этих делах, как замазанный там, не знамо где, в чем и вообще, каким образом, и в этом, казалось бы, надо разбираться, либо отмыть его, значит, имя светлое, либо его посадить, его назначают заместителем генпрокурора в отдел по рассмотрению жалоб. Подождите,
слушайте.
Кто за это персонально должен ответить? Этот вопрос, если телевидение не ставит,
да.
Нельзя сказать «а» и замолчать.
Не,
надо довести дело до конца, иначе грош цена этим рассказам.
Я чувствую в ваших рассказах один странный уклон. Вы от телевидения требуете того, чего ему не свойственно.
Я требую от информационно-политического телевидения функции контроля, который не может показать на себя гражданское.
Функции контроля у телевидения быть не должно.
Ну, а вот интересно, а у кого
должно? Это вопрос общества. Занимайтесь. Общество, занимайтесь. Телевидение, свидетели,
они участвуют. Опять-таки через социальные сети пытаются заниматься.
Как хотите, как хочет общество, пускай так и занимается. Пикеты устраивает, митинги, протесты, забастовки. Дело общества.
Почему?
А я сейчас объясню, подождите, Андрей. Дайте я договорю.
Да.
Вы зачем втягиваете СМИ в эту историю? И не надо их туда втягивать. Средства массовой информации сформировались в том виде, который нам нравится, и в том же Западе, именно потому, что журналисты не участники процесса, они свидетели.
Безусловно, нет, конечно, секундочку, согласна полностью. Но жанр журналистского расследования, например, жанр журналистского расследования придуман, существует, а сейчас умер
жанр журналистского расследования. Да ладно, по поводу всех этих вот прокуроров, прочее, я тут смотрел программы «И честный детектив», случайно, вот, значит, да что-то я только не рассказываю про этих прокуроров, жуть, волосы встают дыбом. Вопрос только в другом, а это вообще все правда или нет?
Ведь вот, проблема вот это уже не того, дело что, журналистов.
Из-за того, вот именно.
Вот это уже должен мне суд, понимаете,
из-за того, что телевидение и радио,
я это покажу.
И мы все требуем от СМИ, чтобы они были какими-то вот этими трибунами и глашатаями, у нас возникает такая штука. А разобраться
нет,
ни в чем нельзя.
Нет, ничего не требуем. Да подожди.
Ну как не требуем? Я только что говорила.
Нет, не глашатами, ни в коем случае.
Вопрос,
ну, не глашатами, не трибунами.
И задавать, и не бросать его.
И контролировать, как тема развивается дальше.
Я ведь с чего начал? Начал с социального знания. Вот вы тут упоминали, надо есть общественное телевидение. Вот какие две задачи общественного телевидения самые главные? Вот скажите мне, ну как вы думаете? Что интерес общества представляет? Вот Марьяна говорила, конечно, что от имени населения выступать. Ничего подобного. Главная задача общественного телевидения вовсе не это дело. Главная задача общественного телевидения – защитить редакционный коллектив от любых форм давления. И позволить журналистике работать как журналистике.
Ну, подождите, но дальше задача. Же этот коллектив.
Общественного, соблюдать общественное благо и коллектив, который может от всех форм давления быть защищен.
Да, а для того, чтобы это общественное благо, журналисты, вот, которые работают, не обязательно такое общественное благо, вообще в любом нормальном СМИ, они должны, прежде всего, понять, что происходит. Я, например, про многие бы вещи, я вот говорил про эту коррупцию, вообще бы, честно говоря, прекратил бы рассказывать по одной простой причине. Разобраться в этом невозможно. Я не верю вот во все эти многочисленные истории. И не понимаю, почему с такой охотой эта информация сливается.
Ну, я не согласна.
Вы же не сами...
очень подождите, даже можно, подождите. И сколько уже дела.
В чем можно разобраться?
Да во всем. Вот в Уотергейте как-то разобрались, понимаете, и вот сейчас это классика мировой журналистики.
Да, а потом вообще... Смотри, смог времени, чтобы разобраться в Уотергейте, между нами
говоря. Мы готовы подождать. Главное, чтобы все это время мы работали, а не обсуждали, женился ли Галкин на Пугачёва. Если общественное телевидение, которое защищается уставом, допустим, и рассказывает только про Пугачёва и Галкина, мне такое общественное телевидение не нужно. Ну, а вот если это общественное телевидение
BBC доводит... Про
давайте от коррупции нормально. Уйдем. Давайте вернемся к тем же выборам. Вот ничего же не случилось опять. Не было живых несколькочасовых дискуссий в эфире. Вдруг Соловьев на российском телевидении выходит с этими 3 часами дискуссии. Пришли разные люди, и тоже ничего не случилось. Да, было не очень приятно, Жириновский ушел недоуменный, «Единой России» не аплодировали, чуть было не договорились о том, что выборы фальсифицировали. Но это была дискуссия, там было много людей.
Так это было как раз прекрасно.
И свернули ее за час до обещанного времени, и дальше никаких дискуссий, заметьте, за эти 10 дней. Либо, значит, крикуны, сейчас вот еще честный понедельник нам устроят, и в январе вернут Шевченко. Зачем? Почему нельзя... Все же профессиональны, все вот почему нельзя в прямых эфирах рассуждать сейчас, когда в стране политический кризис, спокойно,
по-моему,
с разными людьми.
Слушайте, опять-таки, это вопрос очень интересный. Вы требуете от телевидения, чтобы оно что-то обсуждало. Во-первых, а почему оно должно обсуждать? Оно может обсуждать, может... Оно что, зажимает информацию? Нет, не зажимает. Дискуссия возникла ровно потому, что к ней появилась тема, да? Результаты выборов, вот те, которые были именно вот вечером 4 числа, они, конечно, всех удивили, и они были очень любопытны. Нормальная ситуация дискуссии. Вы посмотрите, что перед этим происходило. Вот шли так называемые дебаты. Кто говорит, что они поздно шли, там 23:40, что ли?
Нет, на России они как раз шли
22:40,
нормально,
да. Да, а в рейтинге вы смотрели этих дебатов? Да?
Да.
Их не смотрят. Казалось бы, вот они, дебаты, выступайте, смотрите, ничего нет. Когда произошли выборы, произошел какой-то, вот так сказать, рывок в обществе, что-то вот оно переключилось, оно то ли увидело себя в зеркало и так далее, пошли дискуссии. Сейчас вы говорите, а почему оно не обсуждает? Ну, это такой странный вопрос. Оно что, зажимает информацию? Нет, не зажимает. Ну, какие формы и жанры выбирают? Ну, вопрос такой.
Ну, значит, да, подождите, ну что значит не зажимает информацию?
А какую, ну, какую сейчас она зажимает информацию?
Да, ну, ладно. Давайте...
Нет, я говорю, подождите, что все персонажи, Марина, которые сейчас... на Болотной и на появлялись и на 24-го, все, вот человек 20, которые там мелькнули, они уже лет 6 ни на одном большом канале не появлялись. И слова, звук голоса их забыли, я уж не говорю о фамилиях. А если бы они были плохие, хорошие, несистемные, слушайте, неудобные,
ой, слушайте,
может быть,
слушайте,
не было бы этого разговора про все эти пикейные билеты, маргиналов, 15% населения, которым вот это только и нужно, про поколение, которое мы, оказывается, не знали, которое вы
трагедия в том, что, к сожалению, к этому вот тому очень хорошему движению, которое сейчас происходит, присоединились люди, которые меня вызывают лично у меня. Очень...
Опять, мы, значит, подождите, людей, подождите, которые присоединились.
А я не очень понимаю,
это не зачем... повод, подождите, это, тем не менее, не повод составлять стоп-листы и не пускать этих людей на телевидение. Значит, допустим, нерукопожатный человек, который призывает там, к экстремистским каким-то вещам и так далее, за призывы к экстремизму его надо реально наказать по суду, вот действительно. А то, что он нерукопожатный, люди могут разобраться сами. Вы его покажите, и люди разберутся. Люди у нас не идиоты. Вот, понимаете, здесь самый важный момент. Я, насколько понимаю, сейчас сидят какие-то там демиурги наверху и решают, значит, вот отпустить телевидение и действительно позволить ему быть живым, естественным, прямоэфирным, настоящим, обсуждать так называемые острые темы, звать неудобных людей, звать простых людей, обсуждать истории от социальных до экономических и, наконец, острополитических. Или нет? И в каком масштабе вот это вот открывать?
Вы знаете,
кто-то,
нет,
как я понимаю ситуацию? Вот объясните мне. Наверное, вы лучше знаете, как начальник.
Я не лучше знаю.
Наверное, кто-то считает, что иначе, отпусти, и будет тебе хаос, раз увидят, что, нет. Власть слабость проявила. Видите дискуссии по телевизору, значит, власть слабая.
Вопрос позиции
власти. Наверное,
кто-то
так думает.
Может быть, кто-то так думает, сейчас дело в другом. Вот смотрите, значит, вопрос очень конкретный. Вот, условно говоря, существуют некоторые люди, которые, так сказать, выступали там на этом митинге 24-го. Разные люди выступали. Часть из них появлялась и очень много на телевидении, кстати говоря. Часть из них появлялась там меньше. Кое-кто из них был ведущим телевизионных программ у кого-то. Да много чего. Разная публика. Спор нет. Так вот, вот вопрос. Условно говоря, давайте, Борис Ефимович Немцов, например, да, который много и успешно глумился над российским населением. Выступал безостановочно. Потом он, так сказать, провалился. Вот сейчас он вскочил на подножку,
смотрите,
трамвая.
Вот я бы не
и что вы думаете, что...
персонально,
не секунду, это,
ни
нет,
про кого-то
это,
еще.
Это не
я, знаете, хочу,
не, Марина,
вот я хочу, чтобы
вопрос.
Мне рассказали про уволенных шахтеров шахты Распадская, которые постарались, когда произошла эта трагедия, когда туда приехали журналисты, рассказать о том, что у них там в реальности происходит, и как их давит, там реально хуже Кореи. То же самое в Кавказских республиках. Людей убивают. Вот сейчас убили журналиста из газеты «Черновик» в Дагестане. Я хочу про него увидеть и про его расследование. Большие материалы на федеральных телеканалах. Мало того, я хочу, чтобы по итогам этих материалов была реакция властей.
Вот
Вплоть до посадок.
Вот вы все равно пытаетесь телевидение присвоить. Я
не хочу я видеть Немцова.
Секундочку.
Понимаете, дело вообще не в Немцове.
Оставьте свободу редакционной политики. Делайте другие каналы, которые вам нравятся.
Что значит? Делайте.
Нет, секундочку. Есть какие-то люди, в каждом канале есть свои люди, которые говорят, они проводят свою традиционную политику. Зачем вы призываете их следовать той логике, которая вам близка? Вам близка эта логика. Вы считаете, что она справедлива. А они так, предположим, не считают. Я там не конкретно. Они считают, что вот это
потом
важно.
Потом выходят митинги, и площади многотысячные, и мы не знаем то население, которое вышло на эти площади.
Отлично. Тогда население, если оно...
И тогда они получают в большинстве регионов страны свои вот эти 30% со всеми натяжками. Вот в чем проблема.
Вы все равно телевидение вталкиваете в не ту историю, и вообще СМИ, в не в ту историю.
Да потому что у нас телевидение объединяет страну больше, чем дороги. Понимаете? И это действительно огромный властный ресурс. Это все понимают.
Вы поймите. Конечно же, медиа...
Но вопрос, как этим ресурсом распорядиться. Вот у меня ощущение, что сейчас они там на каком-то страшном перепутье и не понимают, то ли зажать окончательно всех, поувольнять, поснимать вообще все и сюжеты, и уже, наконец, журналистов, и все поназакрывать, и стать товарищем Ким Чен Ыном, да, кто у нас там сейчас...
Вы не мистифицируете ситуацию.
Либо наоборот...
Это русская матрица, это мистификация. Какие-то там неведомые люди что-то там делают.
Ну почему? Они ведомые как раз. Мы не будем их называть, тем не менее, по фамилиям, но они вполне себе известны.
Вот у вас есть там телеканал, на котором вы работаете. Ну, вправе же там заниматься любой журналистской деятельностью, которая вам кажется важной. Или не вправе. Если вправе, то все хорошо. Вот, вы не хотите, чтобы кто-то... Вот, смотрите, возьмем историю с этими летчиками, которых несчастные там в Таджикистане сидели. Вот, она же история всплыла благодаря чему? Благодаря тому, что все еще один канал это показывал.
Значит, эта история, давайте не обсуждать, потому что она не опасна,
Марина,
власти.
Вы все против власти, за власть, чего ей богу. Я о другом.
Так вот время такое, сейчас
как
это
оно работает.
Обсуждается.
Да мы не против власти, не за власть, мы за журналистику. Причем здесь власть?
За журналистику.
Да, мы за...
На журналистику ради чего-то существует?
Я почему говорю? Потому что достаточно было, если взять летчиков вот этих самых несчастных, слушай, было одному каналу начало рассказать. потом остальные это подхватили. Если вы считаете, что надо рассказать о бедственном положении шахтеров,
потом прошло, расскажите. Я вам хочу еще сказать, давайте так, расскажем уже нашим слушателям. Значит, один канал рассказал, потом прошло долгое время, эти летчики сидели себе и сидели.
Когда люди полгода сидели.
И под выборы, наконец-то, значит, кто-то там разобрался, что это здорово сейчас вытащить их, спасти всем миром.
Молодая гвардия
приедет их встречать торжественно в аэропорту.
Нет, это уже потом.
Но не самый это типический пример, и главное, нужный нам.
Я рассказываю о примере того, как работает медиа. В данном случае я точно совершенно знаю, потому что случайно оказался в ученом истории, кто там никого не заставлял. Просто один телеканал, один, рассказал. Он мало популярен на стране. Это увидели более популярный канал, в данном случае федеральный, такой большой, вот, чтобы не хвалить, не скажу какой. Они об этом делали сюжет и покатилось, поехало. Наверное, политики сориентировались. Ну и слава богу, это нормальная ситуация в медиа. Поймите, вы все не надо заставлять медиа быть трибуном, глашатаем, еще чем-то. Медиа – это не то. Медиа – это технологическая площадка для того, чтобы там сталкивались, встречались, там существовали какие-то точки зрения. И каждая из этих площадок управляется своей редакционной логикой. И эта редакционная логика суверенна для каждого СМИ. Имеет оно право считать что-то важным.
Хорошо, спорьте, Андрей, можно я тогда переключу сейчас, потому что это будет бесконечно по кругу. Телевидение, давайте вот о технологии более конкретно. Телевидение уплощает всегда и эмоционально передает, как правило, атмосферу. Ну, манипулятивность во всем. Мы не будем с вами спорить, понимаем, что из 4 часов митинга сделать даже 7-минутный репортаж – это уже манипуляция в любом случае, как ни крути. Отбор, монтаж,
картинка. Да даже трансляция,
картинка,
и то манипуляция.
И трансляция отчасти манипуляция, потому что режиссер, включая 6 камер, а не 26 или там 40.
Можно показать сверху, будет понятен
масштаб. Можно снизу,
и будет
два человека, и мы все с вами это понимаем. Вот почему я говорю, может быть, все-таки рискнуть, когда происходят такие события, и это мы видели и наблюдали уже в российской истории, когда такие события происходят, просто, по крайней мере, зеркалить, показывать, как есть. Приятно, неприятно. Люди нравятся, люди не нравятся, телится, не телится. А пока это в состоянии, слава богу, мирного протеста, когда эта площадь способна на раз, два, три отступить на три шага, так может все-таки ее показывать, чтобы она видела, что ее слышат?
Чтобы
товарищ обратился...
Зеркалить, а потом
что
обсуждать.
Что
обсуждать,
такое?
Показывать в большом количестве, если это
что
очень важно.
Что такое обсуждать и показывать в большом количестве?
Можно я скажу?
Да,
ну,
Есть 24, она примит со всех, я не знаю, сочинских форумов, еще нибудь откуда,
ну, хорошо.
Включилась.
Хорошо.
И потом обсуждаем на федеральном канале России. Ну, какая проблема?
В общественно-политическом...
Какие-то каналы хотят, какие-то не хотят.
Хорошо, какой-нибудь, вот мы все говорим, общественное телевидение. Вот общественное, оно должно же будет на это как-то реагировать.
Черт его знает. Как будет руководить редакция общественного телевидения?
Здрасте. Ну, Андрей, мне рассказывают, что общественное телевидение не может не реагировать на протест общественности.
Может. То есть не реагировать не может, а как реагировать? Форма его. Его.
Может, да. Форма его. Хорошо, значит, но мы никакие формы сейчас не можем.
Секундочку, подождите, значит, друзья, вот у нас самая традиционная форма репортаж.
Да.
Самая традиционная форма, обычная, репортаж. Он, как вы говорите, маленький, думаю, 5-7.
Ну, естественно.
Ну, достаточно большой, на самом деле, репортаж для телевидения.
Конечно.
Значит, дальше.
Значит, давайте можно так, вот кроме репортажа существует масса жанров, они известны, они все присутствуют на российском телевидении, даже вот этот жанр журналистское расследование, полусдохший, он где-то все равно прорывается местами. Ну, не совсем на те темы, на которые хотелось бы, но тем не менее. Значит, когда происходит в любой стране такое событие, все эти форматы начинают рассказывать не о свадьбе там, звезды, да, там, примадонны, а об этом общественно-политическом событии или экономическом событии, все форматы. Понимаете? Не только репортаж. И редакция, которая принимает вот такую редакционную политику, как вы говорите, ну, мы показали 2 минуты вот в новостях где-то перед погодой, и ладно, все, а что это обсуждать? Это катастрофа. Это катастрофа профессиональная. И вот как мы сейчас видим, это катастрофа политическая и идеологическая, потому что люди, ну, действительно, не бандерлоги, не идиоты.
Хорошо.
Их это бесит. И
же,
это может все
вот
закончиться,
вы
не дай бог чем, мне даже не хочется.
Мнение каких-то людей.
Значит, я бы сказала, как бы я программировала бы сетку любого канала, на котором котором есть новости и общественно-политическое вещание во всех видах. Я бы показывала специальные выпуски практически каждый час. Я бы давала бы трансляцию, может быть, даже сместив так, свою обычную верстку. Я бы, естественно, с этого бы начинала. Там, с тех же митингов, например, которые собирают под 200 тысяч человек. Или выборы, там хотя бы, те же выборы.
Ну, в субботу начинали, в воскресенье, значит, это была
спецвыпуски,
последняя неделя,
половина, подождите, пол выпусков новостей, ток-шоу, вводила бы ток-шоу, делала бы большие форматы, большие репортажи, которые, кстати говоря, делались на федеральных каналах, да, и были сняты с эфира. То есть я бы во всех нишах, какие только возможны по телевизионным, как бы профессиональным...
Дала бы людям говорить.
Говорить, и люди бы о чем-то бы договорились.
Но это всё лишь одна из редакционных точек зрения.
Возможно. Давайте дадим, а то люди сейчас меня заклеймят, они уже вон все... Дайте им два раза хоть услышим, наушнички оденьте. Геннадий Сергеевич, Смоленская область, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, Анна. Да. Дай бог, чтобы ваши слова услышала вся Россия, как вы сейчас критиковали вот этого Андрея. Он сказал, вот стыдно ему не будет, мы не знаем, что происходит в обществе. Потом заговорил про соль и так далее. Вот из жизни. В 70-х годах я работал нештатным корреспондентом на центральном телевидении. И давал материал с БАМа. Потом мы с Мироновым Юрием, отдел пропаганды, сняли фильм, который прошел по всей России. И народ увидел всю нашу страну. Андрей, сегодня вы можете снять о России и ее вымирании, о коррупции и попытаться показать на ЦТ? Не можете.
Тогда спасибо, Геннадий Сергеевич.
Спасибо, Геннадий Сергеевич. Спасибо, спасибо. Геннадий Сергеевич, вы знаете, что я чрезвычайно рад вашему звонку. Я считаю, что то, что вы сказали, просто достижение. Итак, в советское время было свободное телевидение. Я рад за Геннадия Сергеевича. Успехов, счастья и уверенности в своем будущем.
Не передергивайте,
Андрей. Как не знаете, я бы не стала иронизировать, да, потому да, что...
Чего?
Иронизировать я бы сейчас не стала.
Ну, прекратите.
Ну, хорошо.
Ну, вы что, друзья
Марина мои? Николаевна, давайте еще один звонок.
Советское время.
Здрасте. Да. А я бы хотела, чтобы вы сказали, почему никто не смотрит наше телевидение. Главная причина, потому что оно врет.
Ну, это не подтверждается. Смотрят телевидение, никуда не денешься.
Да нет, да смотрят и будут смотреть. Вопрос в том, с какими чувствами.
Понятно, что у вас есть просто по долгу службы необходимость все-таки защищать статус-кво государственного телевидения. Но ведь все равно выбор делают журналисты. Вы знаете, как он мучителен.
Аня, я не защищаю в данном случае государственное телевидение. Я на нем даже не работаю.
Да.
Я его не защищаю. Меня просто, мне кажется, страшная ошибкой, я почему говорю, сделал очень искренне, вы, я сам могу это телевидение покритиковать, но вы не навязываете ему ту роль, которая ему не свойственна. Не навязывайте. Вот я сейчас недавно был в Штатах, вот по данному случаю по долгу службы, и вот и смотрел, что там, так сказать, творилось вот с этим «Occupy Уолл-стрит». Значит, ну, слушайте, значит, ну, если вы думаете, что американский телевидение переполнен этим Уолл-стритом? Неа. Неа. Совсем немного.
Во-первых, от этого Occupy Wall Street у них не зависит сейчас изменение глобальной системы, которая, может быть, у нас произойдет в результате наших событий. Это раз. А во-вторых, что мы на них все время? Вот, а у них тоже плохо.
Нет,
ну, что это за аргумент?
Нет, Марин, я не об этом говорю. Я просто говорю, мне кажется, я на точке говорю искренне, я действительно так думаю. Это не потому, что я там кого-то там защищаю или прочее. Конечно, мы там все немножко играем. Но в данном случае я говорю искренне. Мне кажется, самой большой ошибкой навязывать телевидению роль, которую мы не знаем. Не надо. Не требуйте любой трибуна.
Ладно. А мне кажется, самая большая ошибка делать из телевидения какой-то вот охранительный кордон, такой заград-батальон, за которым прячется власть. А потом власть сама понимает, что ничего она не спрячется за этим заград-батальоном, и заград-батальон повернет свои штыки против власти. И чем это кончится для всех нас, непонятно. Мне бы этого не хотелось.
Марьяна Максимовская, Андрей Быстрицкий.